Итак, идея в чем заключается? Идея заключается в том, что, конечно, у нас есть в жизни работа, мы должны обеспечивать свою семью, там, строить себе дом и так далее. Но человек не должен ставить это высшей целью своей жизни. Потому что высшая цель, она святая, священную природу имеет, понимаете? Если человек не понимает этого, то он в жизни получит жуткий стресс, о котором мы сейчас будем дальше говорить. Простите меня, что сейчас дальше лекция пойдет немножко в другом ключе. И я сегодня с очень замечательными журналистами разговаривал. В последнее время меня жизнь сталкивает с журналистами, которые меняют мое представление о журналистах. У вас здесь в городе есть несколько таких симпатичных людей, которые... Это Уфа-1... Да, информационный сайт. Вот они слушают мои лекции, и они очень заинтересованы в том, чтобы люди получали какую-то информацию такую, не просто там какие-то там новости, а еще и что-то духовное. И мне очень приятно о том, что это так бывает, знать. Так вот, идея заключается в том, что давайте будем разбирать дальше то. И вот они мне сказали, что обратная связь была установлена, что когда я сказал, там не слышал, когда я сказал, что когда женщина ставит высшей целью своего ребенка, то она попадает в жуткий стресс потом. И они сказали, что многие женщины испугались этих слов, потому что кого тогда, для кого тогда жить, если не для своих детей? Объясняю, мой хороший женщина. Сейчас, так как тема серьезная, вы сами виноваты, что вы пришли на эту лекцию, я вас не звал. Поэтому мы сейчас будем серьезно с вами говорить на эту тему, потому что цель наша – избавиться от стресса. Итак, смотрите, давайте будем создавать ситуацию внутренней жизни, внутренних отношений. Вы поверили, что ваш ребенок является целью своей жизни. То есть вы начали ему поклоняться. В буквальном смысле слова это назначает поклонение. То есть вы сделали объектом своего поклонения его, так? Но так как он такое же эгоистичное существо, как и вы по своей природе, в результате, вот допустим, если, допустим, вы сейчас начнете мне поклоняться, сделать объектом своего поклонения, что со мной будет происходить? Хочу я или этого или нет, в мое сердце начнет вливаться гордость. То есть я начну чувствовать себя очень таким... возвышенным человеком. Так, знаете, уже возвышусь прямо до небес. Когда я приеду домой, и меня увидит жена моя, она меня опустит на землю. Скажет, ну что, опять приехал, возгордился собой. Молодец. А что тебе наставник говорил? Она меня поставит на землю. На блеющем полете. Итак, маленький ребенок, человек до 25 лет не имеет зрелого разума. Разум до 25 лет созревает, если его развивать. Может, конечно, не созреть и до старости. Вот. Так вот, знайте, что у маленького ребенка нет никакого разума. Если ему начать поклоняться, он, несомненно, станет эгоистом. Несомненно. И чем больше поклоняться ребенку, и чем больше его обожествлять, считать его ребенком индиго, там, или вундеркиндом, или еще каким-то киндом, то в этом случае, несомненно, что с ним произойдет? Он станет гордым. Эта гордость будет выражаться по-детски в нем, в виде упрямства, желания вести себя по-своему. Потом это выразится во взрослом возрасте в том, что он просто будет пренебрегать своими родителями, будет считать их вторым сортом. Потому что, ну, раз они поклоняются мне, значит, я их лучше. Причем интересно, что родители думают, что когда я поклоняюсь своему ребенку в детстве, когда он вырастет, он будет поклоняться мне. Вот это уже китайская изба. Фиг вам. Понимаете, ничего такого не будет. Потому что когда ребенок начинает уважать и любить своих родителей, вот смотрите, когда родители выбирают высшую цель, святость, в доме есть алтарь, Родители поклоняются алтарю при ребенке. Ребенок кому будет поклоняться? Алтарю. Он копирует то, что делают родители. Ему нравится так жить. Он перенимает от них вкус к счастью. Родители поклоняются ребенку. Кому ребенок будет поклоняться? Самому себе. Ну, это все, ответ на ваш вопрос. Почему же мать, которая возвеличила своего ребенка, потом дальше от этого пострадает? Причина в этом. Не создавай себе кумира. Кумир – это тот, кто недостоин. Смотрите, мы говорили с вами, есть уважение. Кого надо уважать? Всех людей, особенно старших, по возрасту и положению в обществе. Почему по возрасту? Потому что человек, когда старше, у него больше на нем скапливается тяжести судьбы. Ему тяжелее жить, и поэтому он становится мудрее. Даже если он не занимается самосовершенствованием, все равно у него есть мудрость внутри, потому что ему тяжелее жить. Дальше. Почему по положению в обществе надо уважать старших людей? А потому что они дающие. Вот, допустим, человек директор завода, ну пусть он хапуга, пускай он взяточник, пускай он хамло и пускай он бухло. Не имеет значения, так как он вам дает зарплату, дает вам возможность работать на этом заводе, надо его за это уважать. Все священные писания говорят об этом. Понимаете или нет? Если вы его уважаете, значит, у вас все в жизни будет хорошо. Но это не значит, что надо его почитать. Вот когда человек кого-то почитает, то тогда качество этого человека переходит уже в твою жизнь. Если ты начинаешь к нему относиться как... Вот так, уважать означает уважительно относиться, понимаете? Вежливо разговаривать, вежливо думать, не думать плохо. Ну, как бы думать, ну, вот он пьет. Ну, наверное, тяжело человеку столько ответственности нести. Наверное, если бы я столько ответственности имел, тоже бы пил. Ну, так оправдывать в своих мыслях человека старшего надо. Не надо его осуждать. Кто осуждает старших, становится проклятым. Допустим, мы осуждаем президента страны, допустим. Веды говорят, тот, кто взял на себя ответственность за всю страну, с каждого человека получает около 20% кармы. Если, допустим, он их счастливыми делает, 20% счастья от всех получает. Делать несчастными 20% страданий. И сразу возникает вопрос, а нафига мне это надо? Но если вы его осуждаете, то вы получаете от него дивиденды. Потому что веды объясняют, что человек, который кого-то осуждает, он берет за него ответственность. Вот, допустим, кто-то совершил плохой поступок. Допустим, мужчина взял, бросил жену, да? И вы, ну, как бы не молитесь за него, не пытаетесь ему помочь, а просто говорите, скотина, ты за это ответишь, допустим, да? Ну, вы как бы не жена, а просто чужой человек, знакомый жены, допустим. Хорошо. Вы берете часть его судьбы на себя. Раз вы его прокляли, вы получаете часть его судьбы на себя, и потом незаметно сами вдруг, неожиданно для себя бросаете свою жену. Почему? Потому что за что боролся, на то и напоролся. Если ты считаешь себя таким крутым, пожалуйста, попади в ту же самую ситуацию и сдай экзамен, который он сдавал. Ну, то все. Поэтому осуждение означает, что ты берешь на себя эту ответственность. А тем более осуждение старших. Допустим, ты осуждаешь президента страны. Хорошо, получи и распишись. Видите? Поэтому мы такие несчастные. Мы не знаем, как жить, у нас нет образования. Мы не знаем, как думать, потому что наши мысли, они же воздействуют, взаимодействуют с объектами. Итак, возвращаемся к цели жизни. С ребенком все понятно. Когда наступает стресс, когда ребенок созревает, полового созревания достигает. Смотрите, до 13 лет ребенок подчинен более-менее, и поэтому ты как-то думаешь, что все будет хорошо. Но потом, когда после 13 лет наступает половое созревание, ребенка судьба разрывает с родителями. У него нет уже внутренней связи. Сердце закрывается вот так, чик, на замочек, и все. И у него есть выбор, или подчинять себя самому родителям. Когда родители живут возвышенно, духовно, он себя родителям подчиняет, это как в чем выражается? Он слушается. Понимаете, слушание это означает работа разума. Можно просто слушать, в одно ухо влетает, в другое вылетает. Как некоторые сейчас на лекции сидят. Первый раз, допустим, пришли. Потому что у нас нет отношений. Они думают, ну что ты говоришь, как будто ты все знаешь. Кто ты такой вообще? Они говорят так, думают. Ну, правильно, это нормально, потому что отношений же нет. Я все равно буду говорить, хоть они как думают. Мне же надо вам рассказать то, что я знаю, раз вы пришли. У нас такие отношения. Вот. И 13 лет внутренних отношений нет уже. Сердце закрывается, и мама думает, что-то я не могу, у меня нет рычагов. Он как-то, ну, независимый. Я ничего с ним не могу сделать. Но если ребенка, они живут возвышенно, родители очень, то это значит, что они устанавливают внутренние отношения с ним в это время. И хочет он этого или нет, он начинает их уважать, своих родителей. Уважение означает слушание. Слушание означает послушание. В каком случае? Если на разум нет давления. Допустим, папа говорит, ты вот взрослый сынок, надо вот так-то жить. Нет давления, да? И ребенок имеет внутренние отношения с этим отцом. Все. Ребенок получает знания через уши, и ему хочется так делать, как отец ему говорит. Все это означает внутренняя жизнь. Иногда он как бы противится, он же неразумный, но потом опять возвращается назад на прежнее поведение. Так вот становятся отношения старше-младше. Второй вариант. Вы не живете внутренней жизнью. Он созрел. Он стал просто независим. Он живет своей жизнью и все. Третий вариант. Вы считаете его целью своей жизни. Он стал независим. Дверца захлопнулась в его сердце. Дальше что с матерью происходит? У нее нет контакта. Потому что цель жизни должна постоянно подпитывать. Она должна давать счастье постоянно. Человек, если ставит кого-то целью своей жизни, что происходит? Из от этого человека сначала счастье поступает в разум, а потом в ум. И так как мы получаем это счастье, мы живем им. Так как ребенок дает порцию счастья, очень большую порцию счастья через ребенка, энергия счастья идет к матери. Поэтому мать считает, что он как бы объект ее счастья. Она поклоняется своему ребенку, и когда сердце его закрывается, она так... У кого так произошло, поднимите. Вот. Тяжело жить? Тяжело. В стрессе находитесь? Нет? Не знаете. Сейчас в стадии стресса расскажу, узнаете. Итак, первый вариант. Поняли, да? Не та высшая цель жизни. Дальше следующая не та цель. Я расскажу типичные ошибки мышления нашего. Когда цели сами создают себя. Мы жили, не тужили. Цель возникла. Почему? Потому что вот сильное счастье очень от этого может идти. От чего еще очень сильное счастье может идти? От женщины к мужчине. Иногда мужчина ставит жену свою целью своей жизни. То есть он считает, что у него хорошая жена. Это бывает только с хорошими женами. Когда жена служит, заботится, по лекциям живет, смиренно очень себя ведет. Мужчина сначала так наглеет. Он как бы думает, ну все, это я такой крутой, я же мужик, она должна так для меня жить. И потом постепенно он становится очень сильно благодарен ей, все больше и больше благодарен. И эта благодарность рождает веру. И у нее появляется вера. Вот, значит, какая мне жена-то хорошая досталась. Я вот для нее и буду жить. И он начинает поклоняться жене. Думает, ты у меня святая. Очень возвышенная. Я тобой горжусь. Что дальше происходит? Почему? Потому что жена начинает гордиться. На самом деле, вот жизнь, в которой человек очищает себя, она чревата гордостью. Потому что, смотрите, когда человек очищает себя, он, допустим, взял, перестал пить. Человек перестал пить. А все вокруг пьют. А я вот такой чистый. И собирается компания моих бывших друзей. Я смотрю, как они бухают. Господи, невежество-то какое. Смотрите, что у меня в сердце возникает. У меня не возникает в сердце желание помочь им, потому что они почему пьют? Потому что им тяжело жить. Они снимают все напряжение. А человек почему не пьет? Потому что он нашел более высокие способы получения счастья, чем вино. В результате он пользуется этим более высокими источниками энергии и спокойно живет, ему не нужно спиртное. Но при этом, если он приписывает себе эти заслуги, он считает, я бросил, Не высшие силы мне дали милость, я не пью, а я бросил. Это означает, развивается гордость. И он начинает смотреть на тех, кто пьет, думать, невежды, невежды. Как я только с вами общался, жил. Видите, он перед ними начинает гордиться. Он брезгует ими, ненавидит их. Я с вами не буду встречаться. Не хочу даже сидеть рядом с вами, вонючие. Вонючими начинают воспринимать. Это гордыня уже называется. Она на основе чистоты развивается. То есть чистота – это тоже испытание. Понимаете? То есть человек становится чище, потом гордиться начинает этим. Есть разные такие причины гордости. Очень много их на самом деле. Допустим, ты смог не бросить жену, допустим. Да? Жена тебе изменила. Ты такой прощал, прощал и простил. И совершил благочестивый поступок. И этот поступок тебя так, опа. Ты жене, знай свое место, скотина. Ты помнишь, как я тебя не бросил? Результат печальный потом, печальный. И то же самое происходит с женой, которой муж поклоняется. Она вроде была очень возвышенная, но гордость за себя, она незаметно проникает в ее сердце. Она начинает все больше гордиться собой. И мужчину потом она этого бросает. Когда человек ставит высшей целью жизни свою жену, то он, несомненно, остается один потом. Потому что не может человек выдержать поклонение. Понимаете, человек же не Бог. Он не может выдержать поклонение. Чем больше поклонения, то есть высшая цель жизни. Смотрите, есть уважение, есть почтение, а есть предание. Почтение кому мы оказываем? Чистым людям, хорошим. Что значит почтение? Мы чтим их в своем сердце. Означает спасибо тебе за то, что ты такой человек. Спасибо. Я тебе очень благодарен. Понимаете? Благодарность означает почтение. Благодарность хорошему человеку. Но есть еще предание. Знаете, что такое предание? Когда ты говоришь, моя жизнь принадлежит тебе. Вот предание, это как раз и та тема высшей цели жизни, о которой мы сейчас говорим. Смотрите, то есть, когда муж считает, моя жизнь принадлежит тебе, ты самая лучшая. Симона, девушка моей мечты, королева красоты. Вот. Ну, то есть, он считает ее высшей целью своей жизни. Как вы думаете, Симона может выдержать это или нет? Предание? Нет. А как это возможно? Вот представьте, он будет на вас смотреть вот так все время. Конечно, хочется, понятно. Но дальше что будет? Пренебрежение этим человеком. Манипулирование им. Дальше капризы постоянные. Ты такой-сякой. Ты видишь, какая я у тебя королева красоты. А ты бедоносец. И потом что будет дальше? Прощай со всех вокзалов, поезда. Уходят дальние края. Прощай, прощай, мы расстаемся навсегда под белым небом января. Почему? Потому что у нас разный уровень. Я вижу, у тебя какая возвышенная. Ты у меня не дотягиваешь. Знаете, что с ним дальше произойдет? Он потеряет себя. Потому что, смотрите, произошел разрыв с высшей целью жизни. То счастье, которое человек питался, краник закрыт. Что с человеком происходит? Как рыба, которая без воздуха. Он не может жить. Он не может спать, не может думать. Он постоянно даже кушать не может иногда. То есть он... Все, его парализовало все функции. Человек не может жить. Страшная ситуация совершенно. Когда человек выбирает не ту цель жизни высшей, страшная ситуация. Допустим, какую еще высшую цель часто выбирают мужчины? Это, да, ну, допустим, работа. Вот очень успешная работа, допустим. Он поверил в работу, там классное развитие, такие, столько денег идет, и продвижение по службе, и такой уже полетел уже над обществом. И да, и как такие люди говорят, над пиплом полетел. Над пиплом полетел уже. Все. уже такой крутой стал совсем. Я таких вижу, когда в самолет захожу, в бизнес-классе, такие. Проходи, проходи, не задерживайся. Такие полетели уже все, над пиплом. Вот. Они думают, ну, Олег Геннадьевич, ты что нас осуждаешь? Потому что завидуешь. Вот. Бывает такое. А вот был кризис, когда многие из них перестрелялись. Потому что когда ты уже над пиплом, там уже за горизонтом, такой крутой уже стал. Ты же не можешь управлять ситуацией. Карма управляет ситуацией. И, допустим, опа, твоя компания разорилась. И ты уже не над пиплом. Не под пиплом, как бы, просто пониже положения. Такие люди сразу бедными не становятся. Ну, как бы нет уже влияния, власти того нет, что раньше было. Жить страшно становится. Человек попадает в жуткий стресс. Он просто теряет себя, он ходит, он не знает, что ему сделать, он очумелым становится совершенно. Причина почему? Потому что с небес приходится падать. Падать приходится. Особенно, если в тюрягу залетает такой человек. Потому что ему кажется, что он все может купить. Потом какой-нибудь прокурор оказывается ненормальный. И раз вот засадил. И тю-тю. Небо в клеточку. Или политически не понравился кому-то. Бывает всякое. Судьба может по-разному нас подцепить, как угодно. Мы же здесь не эти, не боги. Ну, хоть ты кажется тебе, что у тебя там денег немерено, но ты все равно не бог. Ты можешь заболеть. Я знаю одного врача, который изобрел мощные методы лечения. И он поехал в Китай делиться своими достижениями, там подхватил вирус. Всем народом лечили. Нет, я серьезно говорю, он хороший человек, все, знакомый. Лечили всем, все, кто мог. И я лечил все. Через 4 месяца погиб от вируса простого. Никто не смог помочь. Не поняли, что произошло. Просто погиб, был уважаемым человеком, высокое положение в обществе имел. Мощные методики, там, ученые степени и так далее. Тю-тю. Почему? Потому что мы не боги здесь. Судьба может сломаться в любой момент, какой бы ты ни был там. Я знаю одного человека, лично не знаком, но все его знают. Он занимал очень высокое положение. В один прекрасный момент его тю-тю с положением. Ему пришлось с чемоданчиками ехать в Европу. И он сейчас испытывает жуткий стресс, потому что человек много лет жил одним, а теперь приходится жить другим. Понимаете, постоянно суды, пересуды. Это касается всех, кто выбрал неправильную цель жизни. Понимаете, человеческая жизнь не предназначена для того, чтобы взлететь над пиплом. Человеческая жизнь предназначена для того, чтобы осознать, что есть высшие силы, что я маленькая душа, которая подчиненное положение. Не могущественное положение здесь имеет, а подчиненное. Надо свое положение почувствовать, понять в этом мире. Мы сами себя не рождаем. Сами себя не умираем. Мы здесь, конечно, хотим быть крутыми, это факт. Но крутизна-то когда заканчивается? Когда или тебя ломает судьба, а еще хуже, если ты вдруг неожиданно тело оставил. Представляете, такое же тоже бывает. Человек жил, жил и помер. Мой наставник один раз давал интервью, и ему в Америке его спросили. А почему это вот вы Индию, вот Индия это, ну почему Священное Писание оттуда? В Индии очень низкий уровень жизни. В Америке гораздо выше уровень жизни. А, говорит, очень высокая смертность, ему сказали. В Индии очень высокая смертность. Он как и посмотрел на него, на этого корреспондента, и говорит ему, дорогой мой друг, у нас у всех смертность 100%. Что в Индии, что в России, что в Америке. На ноги его немножко отрезвил. Смертность 100%, все помрем. 100%. Из этого тела всем приходится выходить. Мало кто об этом понимает, правда. И вот когда человек был на понтах, Всю жизнь жила. Раз, опа, из тела пришлось выходить. Вот интересно за ним понаблюдать там, когда он из него вышел. Понты-то все потерял. Там такой же голенький, как родился, так и помирает человек голенький. Что думаете, он там на понтах будет? Нет. Там с ним будут разбираться в соответствии с его поступками. Вот это уже тяжело. Вот когда человек оставляет тело, был на понтах, и потом опа, тю-тю. Он же не умер, в тонком теле остался. Он все видит, слышит, но понтов нет уже. Он смотрит, как его богатство раздербанивают все его друзья. Ну, тяжело становится жить. Стресс можно получить и после оставления тела. Что вы думаете, что обязательно только в теле стресс получать? Чаще всего. Я наблюдал, как верующие люди тело оставляют. Они осознанно, они знают, что дальше будет. У них есть четкое представление о том, какая будет дальше жизнь. И они не теряются там в тонком теле. Они нормально, осознанно. Вот я видел несколько раз оставление тела людьми, которые вообще далеки от этого. Знаете, какой шок? Человек остается без тела там. И так, и он даже не знает, он в полном шоке вообще. Он как бы понимает, что он жил зря. Потому что он жил всю эту жизнь для того, чтобы там вот что-то сделать. А потом дальше-то другая жизнь уже начинается. И здесь уже вот это вот то, что было, связи не работают. Там связи не работают уже в той жизни, понимаете? Связи-то все здесь остались. Позвонить никому не можешь. Петрович, мне тут помоги, меня тут варят в масле. Можешь заплатить немножко капусты своей, ну, варят в масле мужики. Ничего не получится. Я вам говорю как свидетель, потому что я вижу тонкое тело, я вижу, как люди выходят из тонкого тела, в каком состоянии они находятся. Я собираю информацию об этом, обо всем. Я не хочу вам все рассказывать. Чуть-чуть буду только рассказывать. Итак, положение в обществе, деньги не являются высшей целью жизни. Если человек по природе своей бизнесмен, руководитель, ну ради бога, что, классно, нужны руководители. Нет без жизни руководителей, без руководителей нет жизни на этой земле. Нужны руководители, нужны бизнесмены, ради бога. Ставьте высшей целью то, что вам даст понимание, как вам это все использовать, свои способности. Чтобы вы знали, как заботиться о людях. Надо их и наказывать, и зарплату давать столько, сколько положено. И прибыль тоже нужна, вопрос для чего и так далее. Понимаете, может быть нужна для того, чтобы поддержать фирму, а может быть что-то духовное поддерживать, если еще больше денег Бог дал. Так или иначе, идея в чем заключается? В том, что если человек поставил высшей целью свой бизнес, он попадет в жуткий стресс. Это неизбежно. Причина заключается в том, что у человека есть определенная сила внутренняя. Эта сила веры или вот этой вот высшей веры, она обладает огромной потенцией. Вот смотрите, если вы в бизнес эту силу вкладываете, то вы от него ждать будете то же самое. И будете с ним строить такие отношения полного доверия и предания. Вот смотрите, допустим, провожу вам ситуацию. У вас, допустим, бизнес шел вверх, потом начал идти вниз. Когда человек полную веру в бизнес имеет свой, то он абсолютно уверен, что он сейчас сделает займ, вложит, и все опять пойдет вверх. Но он не знает, что бизнес, его движение зависит не от займов, а от кармы. Если карма пошла вниз, ты хоть убейся. Люди просто с тобой не будут заключать сделки, и все. И ты ничего с этим не можешь сделать. И ты вложил деньги, и они испарились, потому что все идет на ноль. Результат какой? Банкротство. А может быть и тюрьма. Почему? Потому что ты поверил не в то, во что нужно верить. То есть ты отдал туда всю свою энергию, ты на это надеешься, рассчитываешь, вкладываешь туда все свои возможности, туда вкладываешь займы, результат. Все разлетелось. Теперь человек, который верит в высшие силы, в Бога, у него пошло вниз. Он понимает, что так надо. Что он делает? Экономит силы. Сокращает, если те, кто хочет уходить, уходят. Вот, зарплаты меньше, живет спокойно. Пытается понять, что дальше делать. Новый виток как сделать, развивает его. Пытается понять, когда будет лучше. Почувствовать это, молится. духовной практикой заниматься. Смотрите, у человека в жизни есть два этапа. Один главный этап, а другой отдых. В жизни есть два этапа. Есть главный этап, есть отдых. Вот смотрите, сейчас вы немножко удивитесь. Главный этап в жизни – это когда человеку трудно. Потому что в это время он формирует свои отношения с высшими силами. Я вам приведу такой пример. У меня был такой тяжелый период в детстве. Родители ругались, отец пил, бил мать постоянно. Каждый день одно и то же. Я жил в каком-то жутком таком кошмарном сне. В какой-то момент мне было где-то 12 лет. Я из этого ужаса, я уже начал закаливаться там и заниматься разными практиками в детстве, чтобы как-то помочь себе выжить. Я чувствовал, что все, я уже... Мне не хотелось тем же путем идти, что отец. Взять и просто квасить. Я хотел победить свою судьбу. И я пытался это сделать. Но в какой-то момент произошел такой случай в моей жизни, что я дошел до ручки. То есть у меня появилась... Настолько тяжелая судьба была, что я встал в своем сознании и пошел. Я пошел в поле, далеко была зима. Там стройка была, я в Тольятти жил на окраине. Я шел, в такое длинное поле и лес там дальше. Я шел в это поле. Потом я встал, поднял вот так руки кверху, хотя я не знал, высшие силы есть или нет. Я просто поднял руки кверху и крикнул со всей силы из сердца. Я буду страдать сколько нужно, но только до 28 лет. А в 28 лет я обрету знания, как жить правильно, и буду жить правильно. Я вот такой произнес такой голосом таким очень сильным. Я не знаю, зачем это сделал. И пошел домой дальше. В моем сердце было ликование, радость, что я установил отношения, свои детские отношения с высшей истиной. Понимаете, я веру свою направил туда, куда нужно. Я не знал, почему так произошло. В 28 лет я познакомился с ведическим писанием. И дальше моя жизнь коренным образом поменялась. Коренным образом поменялась. Идея в чем заключается? В том, что когда-то человек должен сделать такой шаг. Он должен поверить в то, в чем нужно верить. Понимаете? Потому что мы верим во что угодно, кроме того, что нужно. Причем это не обязательно идти прямо сейчас и сдаваться в монастырь. Я говорю сейчас об отношениях в сердце. Понимаете, что такое отношение в сердце? Это означает, есть у тебя какое-то понимание, что есть правда, допустим. Ты не знаешь, что есть Бог. Ну хорошо, не надо об этом знать. Это же невозможно взять и прямо сейчас, и чтобы оно появилось, это знание. Чувствуешь, есть Родина, Отечество, верь в Отечество. Есть просто правда на земле, верь в правду. Веришь в то, что надо добрые для людей дела делать. Садись и молись каждый день для того, чтобы делать добрые дела. Устанавливай свое отношение с истиной на том уровне, на котором ты его понимаешь. Но ты должен обязательно каждый день уделять этому время. Иначе твое это чувство будет гаснуть. Карма сжирает веру человека. Сжирает. Понимаете? Но человек не должен верить в какие-то определенные вещи, в которые нельзя верить. Допустим, человек не должен верить в свой дом. Если он строит жилье, это жилье, оно дает настолько сильную энергию счастья, защиты, что часто человек просто начинает считать, что это есть цель его в жизни высшая. И все силы семьи уходят на это строительство. Я вам расскажу последствия. Самый лучший вариант берем. Мы не берем тот вариант, когда оказывается, что ты не сможешь все-таки это построить. Это ужасный вариант на самом деле. И берем вариант, что все-таки построили. И все-таки все получилось. Вот он дом, именно мебель, все, на все хватило. Вот все, мы вселяемся в этот дом. Что дальше? Вот дальше что интересно услышать мне от вас? Что дальше-то? Сил нет. А вот со мной общаются те, кто это сделал. Да поднимайте руки, у кого было. Что было? Давай на третьем ряду. Обратная связь. Что было? Счастья не было. Почему? А? Не прибавилось. Почему? Все мое. Первая причина. Жадность начинает возникать. Человек хочет это все себе присвоить. Начинается дележка. Это такое, да. Дальше, второй вариант. Что дальше будет? Еще что бывает? Там кто-то говорил, усталость сильная наваливается. Кто сказал? Усталость вот наваливается. Знаете, что на самом деле происходит? Когда человек ставит высшую цель жизни и добивается ее, ему нужна обратная связь. Ему нужно, чтобы все это, что он вложил, дальше вернулось. А дом не может это вернуть все назад. Это просто кирпичи, понимаете? Там нет высшей силы в кирпичах. Человек поклонялся дому, он как бы въехал в этот дом, и он смотрит, ну просто больше площади. Где счастье? И так как он напряг всю свою семью, семья ему потом обратную связь какую устанавливает? Жена начинает плакать, ругаться, истерики катать. Потому что часто для женщины большой дом означает много работы. И она и так упахивалась на этот дом, теперь она в этом доме там упахивается. И постоянные долги, этот дом, она не знает, зачем это все надо. Начинаются скандалы. А так как он построил дом, он думает, я крутой, она дура, не понимает, что мы получили. И просто ее из этого дома.
Но он же может благодарить Бога, что он построил.
А это значит, что он не дому поклонялся, а Богу. Понимаете? Кому, на кого работаешь, тому и поклоняешься. Если он Бога благодарит, он говорит, Господи, спасибо Тебе за этот дом. Значит, кто цель жизни? Бог. Просто ты неправильно использовал эту цель, надо было для нее жить, а не для дома. Но все равно это облегчает жизнь. Становится легче. Трудности все равно от этого будут в этом доме. Если ты лишнего как бы прилагал усилия к своему жилью, трудности будут, но они сгладятся, стресса не будет. Стресса не будет. Будет просто трудно. И это можно пережить. А вот если человек считает, что он построил дом, вот тогда веселая жизнь начинается. Очень веселая. Результат – развал семьи, обычно, долги жуткие. И как факт, результат часто бывает так, что дом придется продавать все-таки. Понимаете, то есть страшно. Это страшная ситуация. Я поэтому и этот семинар читаю вам, для того, чтобы мы это знали, что такие цели не являются главными, их нельзя ставить. Жуткий стресс возникает. Какие еще цели бывают? Ипотека. Вот что спасет меня. Берем капусту просто так, из банка. Просто так означает, что платить придется по факту сколько? В два, а то в три раза больше. И банк интересным образом обманывает. Он говорит, 10% всего. 10%. Мы просто дураки считать не умеем. Что это 10% в месяц, понимаете? А в год получается как раз та сумма. Или там сколько. Ну, как минимум в два раза больше придется отдавать, чем ты должен был отдавать за этот дом. Вот представьте себе, вы получаете это раньше, а потом что вы получаете? Вы же не знаете, каждый человек в своей жизни имеет период, когда он не может работать, ему надо отдыхать, иначе он потом заболевает жуткими заболеваниями. У каждого человека есть в жизни период, когда надо отлеживаться или отсиживаться. Ну, то есть период хронических тяжелых ситуаций, когда человек должен просто на недельку до второго, я уеду в Комарово. Понимаете? То есть надо вот так. Иначе будет капец. Но когда ты платишь ипотеку, ты раб лампы. Ты не можешь никуда уехать. Ты должен платить каждый месяц. Иначе тебе будет хуже потом. Платить придется больше. Понимаете? И человек может потерять здоровье, может потерять работу. И это все естественное течение нашей жизни. Это не является чем-то особенным. Но мы как планируем на 10 лет, что у меня все будет хорошо в жизни? Откуда ты знаешь, мол, хороший? Что ты там прям видел? Все. Дальше стресс. Человек становится рабом банка. Кто стал рабом банка, поднимите руку. Почему вы стали? Зачем? Так, нет, не так получилось. Вы поставили это целью своей жизни. Потому что человек ставит на карту, понимает свою судьбу. Почему так получилось? Потому что вы судьбу поставили на карту. Вы думали, а у меня все будет классно. Ля-ля-ля-ля-ля. Видите, классно не стало. И вы в стрессе находитесь. Нет? По барабану? А? Как? Стабильном стрессе. Капец, да, был? Молодец, спасибо вам. Итак, я не буду все как бы темы перечислять, но вы поняли, да? Давайте теперь разберемся в цели. Вот смотрите, вот это вот взаимоотношение с Высшим, это является высшей целью жизни. Высшим означает духовным. Духовным означает чистым, бескорыстным, светлым. То, которое не живет для себя, то, которое постоянно нам служит, заботится о нас, приносит нам счастье. Каждый человек как-то это понимает. Лучше это понимать как высшая сила, высшая истина. Понимаете? Лучше это понимать в рамках какого-то священного писания, потому что духовное знание самое сложное. Вы спросите меня, Олег Геннадьевич, а какого священного писания? Какого? Отвечаю. Вашего священного писания. Вашего. У каждого человека есть сердце свое. Как ко мне недавно женщина одна подошла после лекции и спрашивает меня, Олег Геннадьевич, а в какой вере мне находиться? Скажите, пожалуйста. Такая с надеждой. Я говорю, в вашей вере. Она, а, тогда понятно. Пошло. Вот каждый человек знает, какая вера у него в сердце есть. И при этом спрашивает, зачем спрашивают? У тебя уже есть сердце веры. Не надо париться. Уже все есть. Только знайте, что духовное знание – это самое сложное, поэтому надо его изучать. Надо идти изучать с теми людьми, которые больше знают, что такое вера. Самое лучшее – верить так, как принято в священных, серьезных писаниях. Потому что веру надо изучать, это сложная наука. Понимаете, это уже другой вопрос. Это ваш уже путь, это ваш путь жизни. Но сейчас мы говорим просто о нашей судьбе. Итак, следующая тема нашей беседы. А, мы не все цели разобрали. Вот смотрите, высшая цель жизни. Она питает все остальные цели. Поняли, да? Сейчас я вам это объясню. Вот, допустим, следующие цели жизненно важные. Без них невозможно нормально жить. Человек живет как несчастный просто. Смотрите, первое. Работа над своим характером. Жизненно важная цель. Не работаешь, будешь просто мучиться, а не жить. Дальше. Вторая жизненно важная цель. Это сохранение своего здоровья. Приложение усилий туда, надо усилия прилагать. Невозможно просто так без этого жить. Многие люди там, да нормально все будет. Будет нормально, будешь ходить с трубочкой. Знаете, что такое ходить с трубочкой? Не по полу с трубочкой ходить, а в туалет. Понимаете? То есть страшно так жить, когда человек не заботится о своем здоровье. Страшно. Вот дальше, следующая жизненно важная цель – это сохранение родственных отношений. Не разрушение родственных отношений, а сохранение. Жизненно важная цель. Если человек пытается от своих близких убежать, дальше он будет наказан, пойман и наказан судьбой. Как судьба ловит, сейчас расскажу. Если вы не верите, сейчас расскажу. Мужчины и женщины по-разному. У меня есть опыт. Привожу вам данные статистики моей работы. Женщина бросает семью. Сердце становится холодным. Источник тепло – это источник женского счастья. У женщины идет из сердца тепло. Этим теплом она держит вокруг себя мужа, детей, родственников. Все нуждаются в тепле, которое идет из женского сердца. Это тепло является основой ее счастья и жизни. Ее собственное тепло из ее сердца, которое дает ей на самом деле высшие силы, для того, чтобы она нормально жила в женском теле. Теперь смотрите, женщина бросает мужа. Что происходит? Холод в сердце наступает, холод, нет тепла. И она красивая такая же, все нормально. Она вступает в отношения с мужчиной, замуж ее не берет. Почему? Потому что нет тепла, не с кем жить. Следующим, потом следующим, потом следующим. Потом вроде бы закрепилась, все равно нет жизни. Что делать? Раскаиваться. Если есть возможность, возвращаться назад. Нет возможности раскаиваться. Раскаиваться до тех пор, пока не вернется тепло. Может быть, год придется раскаиваться, может быть, два. Но когда женщина так пораскаивалась годика-два, она уже никого бросать не будет. А до этого она будет жить в стрессе, потому что женщина, когда не может семью создать, она не может жить счастливо. Она живет в жутком стрессе. Мужчина бросает свою семью. Что происходит? Обрубается связь с близкими людьми. Он чувствует от них холод. Он чувствует от них холод. Нет отношений с детьми и с женой. Нет близких отношений. И у него появляется сильный жар какой-то женщине в сердце. Он начинает наслаждаться. Бог ему дает очень хороший вариант какой-то. Такую красивую тёлку, которую он втрюхивается по шее, так и нравится ему, так, ну, хорошо. Все супер. Олег Геннадьевич был неправ в лекциях. Вот он с ней живет счастливо несколько лет. И когда он полностью привязывается к ней, в полной программе, она его и бросает. Почему? Потому что нормальная девушка мужика из чужой семьи выдергивать не будет. Не будет. Она скажет, иди назад к себе, не выпендривайся, ты лучше. Иди, живи со своей женой. Все. Она не станет за него замуж выходить. Она не будет строить отношения с тем, кто бросил своих родных. Зачем ей это надо? Нормальная девушка, а не нормальная, которая его грязь сделает, обязательно за него выйдет замуж. И сделает то, что надо сделать. И будет он потом лететь и радоваться своей судьбе. И будет он потом вспоминать свою жену, которая его ждала и не дождалась, горючими слезами. И будет он потом каяться о том, что потерял отношения со своими родными детьми, которых уже возврата нет, у которых другой папа, и они его любят больше. А я, скотина, никогда не смогу с ними строить свои отношения. Видите, как сурово все, да? Это же жизнь, она суровая штука очень. Итак, поэтому есть законы в этой жизни, которые надо соблюдать. Поэтому жизнь на важные цели. Чтобы жизнь нормально текла, работать над собой, нравственно развиваться, здоровье соблюдать и свою семью хранить. Вот три жизненно важные цели. Также жизненно важной целью является изучение законов жизни. Надо читать священные писания там, и так далее, изучать. Как жить правильно? Это жизненно важная цель. Не изучать менеджмент, управление, юриспруденцию там и все прочее. Это тоже цель. Сейчас мы о ней будем говорить. Дальше важные цели, следующий раздел. Получение образования, достижение определенного социального положения в обществе и достижение финансового достатка. Важно. На третьем месте, смотрите, нет нравственного воспитания, этот финансовый достаток тебе из тебя сделают котлету. Нет высшей цели жизни, еще хуже будет. Ты эти деньги начнешь использовать для себя и вообще просто превратишься в монстра. Понимаете, страшно, что происходит с людьми, которые важные цели ставят высшей целью своей жизни. Все. Счастье, до свидания становится. Я общался с одним человеком, он ректор института медицинского, не скажу в каком городе. Я пришел с ним поговорить, так получилось. И мы с ним 20 минут где-то разговаривали. Знаете, из чего беседа состояла? Он мне рассказывал, сколько академиков, сколько докторов наук у него вышло из-под его рук. И сколько профессоров, и сколько вообще у него крутых людей вокруг, он сделал вокруг себя. Когда он все это рассказывал, его глаза были стеклянные. В них не было ни капли понимания о том, что он потерял себя. Потерял себя этот человек. Почему? Потому что, да, человек живет только тем, что он гордится за то, что он сделал. Есть смысл такой жизни? Он же ничего не видит вокруг, он и меня не видел, он ничего, он просто постоянно всем об этом говорит. Вот. И что дальше? Что это за жизнь? Нет никакой жизни, просто пустая трата времени, все. Потому что все великие люди говорят, что если ты стал гордецом, ты потерял все свое знание, потому что гордость, это означает, что эгоизм человека победил разум. Да, человек начинает считать себя таким крутым, что он всего достиг, что это его заслуги. Разум заплыл эгоизмом. Он не может дальше ни развиваться, ни слушать старших, ни менять себя, ничего. Просто он становится тупым. И абсолютно невозможно что-либо в жизни своей поменять. Страшная ситуация. Ситуация, в которой человек теряет себя полностью. И он по факту разрушает отношения со всеми друзьями, потому что друзья не могут принять такое поведение. Ну зачем им это надо слушать? Вот представьте, ты начинаешь друзьям это втулять. Слушай, расслабься. Чего ты это из себя корчишь? Значит, надо с них бросить. Они не понимают меня, какой я крутой. Поняли, да, градации? Вот три цели. Ну, не поняли, а примерно так представили себе, да? Надо изучать это дальше. Есть еще четвертая цель, это временные цели. Ну, временные цели, допустим, машину надо купить, стиральную машину надо купить, там еще что-то надо купить. Так? Как относиться к ним? Вообще не париться. Приходит время, само появляется. Вот откладываются деньги какие-то. Не надо сильно напрягаться вообще. Временные цели. Квартиру купить. Временная цель. Приходит время, квартира покупается. Я проводил статистику у вас. Большинство людей сама по себе квартира пришла. Или не проводил? Проводил. Сама по себе квартира пришла и все, и не парился человек. Те, кто парится, очень мало таких людей. С кровью как бы добивались. Так зачем это надо? Само придет время, и квартира будет. Как узнать? Очень просто. Надо строить отношения внутренние с высшей истиной. Когда человек строит, он все знает про свою жизнь. То, что надо, ему знать. А если он этого не может узнать, то это значит не положено, нехорошо. Если ты узнаешь, будет хуже. Они, высшая сила, только нам лучше делают всегда, понимаете? Никогда нам плохо не делают. Но чаще всего люди чувствуют, когда есть какая-то внутренняя гарантия. Итак, теперь мы с вами, мы разобрались, да, в целях. Теперь что такое цели в жизни? Это та штука, которая нас не... А, еще одну вещь хочу сказать. Вот смотрите. Допустим, я вам приведу пример своей жизни, да? Мне очень трудно заниматься хатха-йогой, я занимаюсь ее всю жизнь, и у меня одна проблема, я чувствую, что зря трачу время. Я там лежу, ноги кверху, там упражнения делаю для продления жизни. Блин, ну сколько можно это все делать? Ну, я делаю минут 30 там в день, допустим, да? И долгое время я не знал, что с этим делать. Я знал, что надо делать, но не знал, как. И знаете, ко мне пришла потом идея один раз. Я взял и начал слушать лекции во время этих упражнений, в наглую. Начал слушать лекции своего наставника. Знаете, что произошло? Произошло то, что лекции своего наставника мне слушать было некогда. И можно было слушать только, когда я занимаюсь йогой. Я думаю, скорее надо заниматься йогой, лекции послушать. И тело лечилось само, а я занимался слушанием лекций. Видите, высшая цель спасла мое здоровье. Так всегда было. Поэтому рекомендуется под ледяной водой тоже молитва. Рекомендуется, когда ты бежишь, допустим, молитва. Когда ты йогой занимаешься, молитва. Ну, то есть всегда надо, когда ты, допустим, о теле заботишься, надо не для тела жить, а для молитвы. Смотрите другой пример. Человек целью жизни поставил здоровье. И он такой раз, два, три, четыре, начал наклончики делать, да? Но так как он поставил это высшей целью своей жизни, остановиться нельзя. Сделал 100 наклонов, надо больше. 200 сделал, надо больше. Потом оп. Почему? Потому что тело не может выдержать высшую цель жизни. Оно не является объектом высшей цели жизни. Оно не может выдержать наше желание им заниматься. То есть есть такие люди, которые целыми днями занимаются своим здоровьем. Результат? Раньше времени ящик. Я видел таких людей, когда закаливался в Тольятти, занимался моржеванием, я обратил внимание на одного человека, который просто вот он поглощен был этим моржеванием. Он просто жил этим моржеванием. Говорит, моржевание — это все, это вся жизнь твоя, мой сынок. Знаете, наступило лето на следующий год, он умер от разрыва сердца. Потому что он перегрелся, то есть он так охладил свой организм, наступило лето, и он не смог солнце выдержать. Холодной воды нигде не было. У него был разрыв сердца от инфаркта, от перегрева. И я понял, потом я прочитал Иванова, и он такая фразу я увидел, тоже закаливался, он говорит, природа не любит хвалюков. Я начал изучать это и понял, что хвалюки — это те, которые постоянно вот, поглощены своим телом. Они все перед всеми выпендриваются, какие они закаленные, или какие они бегающие, или какие они прыгающие, или какие они постящиеся по 20 дней. Это тоже хвалюки, и все они заканчивают печально свою жизнь. Голодание, зарядку, соблюдение режима дня нельзя ставить выше целью своей жизни. Приводит к печальным последствиям. Понятно, да? Ну ладно, мы немножко поговорили об этом.